Глава 13. Клещи. Ростов. Он был теми воротами, через которые немцы вламывались на Кавказ, к его нефтепромыслам. У них все было готово к тому, чтобы лишить нашу страну горючего. А Германии заполнить свои бензобаки выше пробки. Вот когда им пригодился засекреченный корпус F, которого в Африке так и не дождался Роммель. Этот корпус берегли от боев специально для захвата нефтепромыслов. При нем, тоже секретно, состоял большой штат инженеров-нефтяников, готовых сразу же качать горючее для моторов вермахта. Байбаков, министр нефтяной промышленности, писал в мемуарах, что Москва указала качать нефть из скважин до самого последнего момента, а потом взорвать промыслы, чтобы врагу ничего не досталось. Мы получили предупреждение, что если врагу достанется нефть, нам грозит расстрел. А если поторопимся и выведем из строя промыслы, которые не будут оккупированы, то нам грозит та же участь – расстрел. Ростов. Все железные дороги от Ростова вплоть до Каспийского побережья были сплошь заставлены эшелонами с имуществом заводов, что эвакуировались. Многотысячные толпы беженцев парились в теплушках, а пути были так забиты, что встречные воинские эшелоны не могли пробиться к тому же Ростову, чтобы вступить в битву с противником. Если в Сталинграде такая же пробка была оправдана тем, что Сталинград стал тупиковой станцией, то никак нельзя оправдать то, что творилось на путях от Ростова. А кто виноват? Виноват главный сталинский стрелочник Каганович, что был наркомом путей сообщения. Сталин послал его и Берию навести порядок, чтобы помогали один другому в трибуналах, расстреливая людей, никак не повинных в том бардаке, который они же и устроили перед линией фронта, разрываемой танками Клейста. Страшно читать, что там творили эти два кремлевских опричника, на которых управы никогда не было. Обстановка на фронте под Ростовом была такова, что требовали сиюминутные решения. А товарищ Каганович сутками выдерживал путейцев и генералов в приемной. Товарищ Каганович устал, Лазарь Моисеевич принять не может, и так далее. Наконец, этот кремлевский барин допускал до своей персоны, перебирая в руках янтарные четки. Зачем ему, еврею, четки католика, убей меня, Бог не знаю. И, выслушав доклад, он орал: «Исполнить через 3 часа, иначе, товарищ Каганович, и 30 часов не хватит. Через 2 часа доложить лично, иначе». И люди понимали, что иначе расстрел. Ничуть не лучше этого сатрапа был наш знаменитый маршал Буденный, приказы которого военным людям звучали в такой форме: «Ни шагу назад, так и объявить всем. А кто отступит, того камень на шею и бултых в море». Читатель, надеюсь, что с такими полководцами, как Берия, Каганович и Буденный, мы не только Ростов, мы всю Сибирь могли бы отдать немцам. Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым вверялась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос: как мы вообще эту войну с Германией выиграли? Ростов. Не стало у нас Ростова. Сдали. Генерал Эрих Фельгибель, давний приятель Паулюса и кандидат на виселицу, хорошо наладил для 6-й армии радиодиверсионную службу. Но русские теперь сделались осторожны. Провокационные вызовы их частей под удары немецких панциров или шестиствольных минометов кончались провалом. Мы уже не верили дружеским голосам, как по проводам телефонной связи, так и звучавшим в эфире. А то ведь раньше бывало и так: «Коля, привет! Это я, комбат Шишаков. Выходи на разъезд 15-й. Тут фриц меня жмет. Выручай, дружище. Раньше шли, но теперь поумнели. Сначала ты скажи, на какой улице жил я в Гомеле. Ты же бывал у меня, вместе водку жрали. Я тебя выручу, но прежде назови имя моей жены, а заодно вспомни, какого цвета у меня шкаф стоял в коридоре. Что, молчишь, гад? Соображаешь, что ответить? Ну и отвались, к ядрёне фене, не на такого напал. Василевский вылетел из Москвы 23 июля, а через два дня возле Калача-на-Дону был предпринят контрудар. Конечно, за два дня невозможно подготовить наступление, многое было не согласовано, большинство частей еще находилось в степени первичного формирования. Для иных танкистов первый выстрел в этом бою стал первым выстрелом в их жизни. А 4-й танковый корпус назывался, помните, 4-танковым. И этот анекдот-быль отражал всю слабость наших войск. Знал ли об этом Василевский? Да, знал. Но оправдывать его не стану, ибо Александр Михайлович после войны сам оправдал себя. Бои у Калача разгорелись за день-два до снятия Тимошенко. А далее руководил Гордов. Я, автор, подозреваю, что если управление им войсками и не было совсем потеряно, то думается, что оно было почти потеряно. Будь это иначе, командиры полков и дивизий не получили бы от Гордова вот таких приказов. Действовать самостоятельно в зависимости от обстановки. Иначе говоря, командующий фронтом, сам оставаясь как бы в стороне, всю ответственность за происходящее на фронте перекладывал на фронтовых командиров, с них и спрос. Василевский выехал на фронт в район Калача-на-Дону. На окраине города велел адъютанту снять комнату в одном из домишек, из которого тот выскочил как ошпаренный. «Не пускают? Там хозяйка полы красит. Нашла время. Или немца ждет?» «Да нет, — говорит, — с трудом по блату краски достала. А теперь боится, как бы немцы не отняли. Вот и красит полы, чтобы добро даром не пропадало. Тоже дура хорошая. Тут земля трещит, страх да смерть ходит, она с кисточкой ползает». «Не вини бабу, каждому свое», — отозвался Василевский. Ему лишь на коротке довелось повидать Чуйкова, черного как цыган от загара, почти сожженного палящим солнцем. Возле него стоял худенький майор и блаженно улыбался. «Контужен, ни гугу не слышит», — пояснил Василий Иванович. 14 танковых атак отбил и чудом жив остался. Тут и не веришь, да все равно взмолишься». Обстановка под Калачом была тогда аховая. В полосе 62-й армии враг держал в кольце окружение нашей дивизии. Паулюс вот-вот мог проломиться к Сталинграду. Москаленко командовал тогда 1-й танковой армией, которая только-только начинала формироваться, больше всего напоминая птенца, едва проклюнувшегося из яичной скорлупы. Вовсю квакали лягушки, тянуло сыростью. Дон-то рядышком. Ворчливо, словно выражая недовольство, начинали работать танковые моторы. Не имея полного комплекта и принимать бой, неужели сразу с колес? — спрашивал Москаленко. «Прямо с колес», — отвечал Василевский. «Положение сейчас таково, что требует от всех нас невозможного». К чести Москаленко, он позже полностью признал правоту Василевского, который и сам видел неготовность к контрудару. Люди сознательно шли на смерть. От начальника генштаба не укрылось, что в экипажах машин танкисты имели пистолеты. «Чего это вы, ребята, так вооружились? Кончим себя, ежели понадобится. Так уж сразу. А живьем в этой банке жарится лучше. Можно ведь и выскочить. Куда выскакивать? В лапы извергам? Нет уж». Танкисты знали, что говорили. У немцев было такое правило. Если схватят наших танкистов, выскочивших из горящего танка, Они сразу обливали их бензином, и люди сгорали факелами. По этой причине возле подбитых танков всегда находили 3-4 обгорелых, как головешки трупа. Танков Т-34 было прискорбно мало. Больше устаревшие Т-70, у которых сразу два мотора, попади хоть в один, и танк полыхал костром. Немцы предпочитали бить даже не снарядами, а цельнометаллическими болванками, которые даже в танке Т-34 насквозь прошивали лобовую броню. Василевский следил за ходом сражения из деревни Камыши, что близ города Калача, который, вернее, было назвать поселком. Гордову он, представитель ставки, сразу дал понять, что его решения будут иметь большую значимость, нежели доводы Гордова. Авторитет Василевского прочно покоился на оперативной грамотности, на высоком воинском интеллекте, какими Гордов, при всем его желании, никогда бы не мог похвастать. «Кстати, — сказал ему Василевский, — кажется, что Чуйков после Китая сразу вошел в атмосферу фронта». Гордов согласился, отвечая, что генерал Чуйков среди многих недостатков обладает еще одним непростительным. Терпеть не может начальство. Говоришь ему что, так он делает такую гримасу, будто его лимонами кормит. Председатель ставки от сплетен держался подальше. Я тоже не всегда бываю доволен своим начальством, но приходится терпеть, как терпят нас и наши подчиненные. Самый разгар сражения прорвалось. Гордов, обычно молчаливый, в условиях боя вдруг обрел небывалое красноречие, дополняя его в приказах по телефону виртуозными оборотами. Василевский долго терпел, но решил вмешаться. «Прекратите!» — гневно вспылил он. «Так разговаривать с людьми можно только в том случае, если вы уверены, что ваш оппонент способен ответить вам такими же матюгами. Не забывайте, что вы разговариваете со своими подчиненными». С самого начала сражения было видно, что возможен лишь частичный успех, но никак не решающий. Накануне вылета из Москвы Василевский глянул в сводку разведки. 6-я армия Паулюса имела 18 дивизий, насчитывая 270 тысяч солдат. Она громыхала из 7,5 тысяч орудий, минометов и огнеметов. Ее таранную мощь составляли 750 танков. А с небес она была прикрыта воздушным флотом Рихтгоффена. И вся эта масса людей и техники, скопившаяся в большой излучине Дона, теперь рвалась из этой излучины на простор, как хищник из клетки. Василевский сказал, что главное — задержать врага, чтобы затрещали все сроки гитлеровских планов. Заодно он спросил Гордова, сколько человек в дивизиях Паулюса. Гордов пояснил, в пехотных до 12 тысяч, а в танковых еще больше. При этом Гордов заметил, что на его фронте, прикрывающем Сталинград, есть такие дивизии, где едва наберется 300 штыков. На бумаге все выглядит гладко, дивизия на дивизию, баш на баш. Но 300 наших бойцов не могут переломить мощь полнокровной немецкой дивизии. Это же факт. «Факты весьма печальные», — согласился Василевский. «Потому, — подхватил Гордов, — нам и нельзя вести себя так, будто мы уже находимся на подступах к Берлину». Александр Михайлович понял, на что намекает Гордов. «Мол, чего ты, дурак, эту битву затеял? Сидел бы ты тихо». «Пока не закончим эту войну», — жестко ответил он Гордову, — «на дивизии полного штата надеяться не стоит. Но мы находимся на подступах к Сталинграду, и, может быть, именно отсюда, от этого Калача на Дону, и начинается наш путь к Берлину». Вечером, вернувшись в Калач и долго лавируя на своей эмке в кривых переулках, среди садов и заборов, Василевский слышал, как чей-то женский голос звал его адъютанта. — Не как тебя? Что уже, познакомился? Адъютант вернулся в машину, рассказывая со смехом. — Да это орет. Согласна комнату сдать. Говорит, что теперь полы просохли. А мужиков в хозяйстве не осталось. Вдова. Василевский долго и мрачно молчал, потом сказал шоферу. — Поехали, Саша. Вдова. Как много у нас вдов. Кривыми улицами Калача утром катился танковый батальон к переправам. Снаружи все обвивало речным донским ветерком, а из раскрытых люков машин било жаром, как из банной парилки. «Левее!» — покрикивали. «Забор не тронь, мужиков в хозяйстве не стало, одни бабы. Теперь правее бери, прямо!» От железнодорожной насыпи отходил переулок с громким названием «Революционный». А возле убогой халупы без крылечка стоял однорукий мужик в измятой рубахе, босой и небритой. «Эй, братцы!» — кричал. «Я ж ваш! Или забыли?» Это был местный житель, майор Павел Бутников, израненный в боях под Барвенково и демобилизованный подчистую, как полностью негодный. Его узнали, танки остановились. Бутников подошел, хромая, гладил шершавую броню и плакал. Вот инвалидом стал. Вернулся в Калач, вон домишко-то мой. А тут и вы. Опять фриц нажимает. Братцы, куда же мне теперь деваться? Жить не хочется. Чует сердце, что долго вас не увижу. Так возьмите меня с собой. Все равно пропадать. Так уж лучше с музыкой, а? Мосты через Дон не выдерживали груза танков. Рушились. Издалека нависала багровые тучи пылища. Жарко и тревожно сгорали на корню хлеба. И шли опять немецкие панциры. Между танками и бронетранспортерами энергично двигалась перебежками между стогами вражеская пехота. Она была вроде эластичных ребер корсета, которым Паулюс, казалось, душил нашу оборону. Чуйков под пулями спрыгнул в окоп. Умеет воевать, сволочи. Но бить-то их все-таки можно. Василий Иванович еще не ведал своей легендарной судьбы. А судьба обламывала его жестоко. Немало наших людей в этих боях под Калачом попало в окружение, из которого потом выходили кто тишком по ночам, а кто шел на ура средь белого дня, прорываясь. Но появились и пленные со стороны противника. Чуйков находил время, чтобы присутствовать при допросе пленных, и они зачастую удивляли его своей откровенностью. — Я парикмахер из Кёльна, — сказал один из них, — не скрою, что на фронт пошел добровольно. — Что вам худого сделала Россия и русские? — Ничего, просто мне захотелось иметь ЭК. Его не поняли. Пленный объяснил, что ЭК, так в вермахте сокращенно называют железный крест, Айзернкройц. «У меня, — не скрывал пленный, — заведение в Кёльне лишь на одно кресло. А имея я на груди хотя бы одно ЭК, то мог бы открыть салон на 10 клиентов сразу». «Вот и вся правда», — невольно вздохнул Чуйков и велел увести пленного парикмахера, мечтавшего о железном кресте. Среди пленных попадались итальянцы из 8-й армии Итало Гарибольди из дивизии Сфорческо, что служило Паулюсу заслонкой, дабы прикрывать свою армию с северных флангов. Эти ребята были чересчур говорливые, нехотя входившие в общую колонну с немцами. Однажды конвоир пригрозил немцу. «Эй, ты, фашист, давай шевели маслами». «Я фашист?» — оскорбился немец. «Я убежденный национал-социалист, а к этой сволочи, — он показал на итальянцев, — никакого отношения не имел и не желаю иметь. Пленные итальянцы отказывались следовать в наш тыл в одной колонне с пленными немцами из армии Паулюса. «Мы честные фашисты», — кричал один офицер, — «и мы не желаем маршировать рядом с этой нацистской заразой». «Не спорь с ними и уводи в тыл поскорей», — вмешался в этот идеологический спор Чуйков. «Кто там нацист, а кто фашист, кто лучше, а кто хуже, и без нас в лагере разберутся». Именно в эти дни 6-я армия Паулюса несла очень большие потери. А генерал-профессор медицинской службы Отто Ренальди доложил, что похоронные команды иногда не справляются с приготовлением могил и тогда используют для захоронения глубокие воронки. Иногда даже обычных крестов не ставили над солдатскими могилами, а зарыв убитого клали над ним его каску и писали на ней белилами номер полевой почты. Но каждую неделю в 6-ю армию поступали свежие киножурналы «Вохеншау», и солдаты Паулюса видели себя бодрыми и веселыми, всегда наступающими, а русские представали обычно в рядах пленных. Слухи о больших потерях вермахта в это время достигли Германии, вызвав среди немцев перешептывания, догадки, сомнения и прочее. Немецкая публика каждую неделю просматривала в Охеншау самые свежие кинорепортажи о делах на Восточном фронте. И в темных залах кинотеатров иногда слышались почти истерические женские выкрики. Мать узнавала сына, а жена узнавала своего мужа. Геббельс, с чела которого никто не срывал лавры самого изобретательного пропагандиста, сказал Фриче: «Приятель, не сыграть ли нам на этом? Объяви-ка по радио, что каждая немка, увидевшая в Охеншау близкого ей человека, отныне имеет право бесплатно получить фотокопию с тех кадров, где появились ее муж, сын или братец». В этом вопросе Геббельс явно поторопился. Наплыв заказов на копии отдельных кадров из боевой кинохроники был настолько велик, что скоро Фриче пришлось внести поправку. Копии стали высылаться за счет государства только матерям или вдовам, чьи сыновья и мужья уже погибли на фронте, а все эти занюханные невесты, сестры и прочие права на копии не имели. А московское радио, верное себе, каждый божий день повторяло стереотипную фразу: «Каждые 7 секунд в России погибает один немецкий солдат». Думаю, что в конце июля 1942 года немецкие солдаты гибли гораздо чаще. Я внимательно перечитал солидную работу «Великая победа на Волге» под редакцией маршала Рокоссовского. Изучил «Сталинградскую эпопею» под редакцией маршала Захарова. У меня не сходили со стола авторитетные издания «Битва за Сталинград» и, конечно, «Сталинградская битва» нашего историка Самсонова. И все эти материалы еще раз убедили меня только в одном. Наше контрнаступление, наспех организованное Василевским, никаких результатов не принесло, а все перечисленные мною монографии лишь подчеркивали неготовность наших войск к наступлению, пусть даже самому малому. И да простит мне Бог, я почувствовал, что мы в ту пору гораздо активнее были в обороне, нежели в наступательных сражениях. А что немцы? Пожалуй, только одна фраза из мемуаров Вильгельма Адама, адъютанта Паулюса, убедила меня в том, что Василевский был все-таки прав, начиная это контрнаступление, плохо подготовленное. Вот она, эта фраза: «Несколько дней 6-я армия была в опасном положении». После войны наши историки и полководцы не раз попрекали в печати Василевского за то, что именно он организовал контрудар возле Калача, хотя и сам понимал, что наша армия к наступлению не была готова. Через 20 лет после окончания войны Василевский в своем интервью для военно-исторического журнала сказал, что в тех условиях, какие сложились тогда под Сталинградом, любое наступление, пусть даже слабое, было единственным выходом для разрешения трагической альтернативы. Мало того, Александр Михайлович честно признал, что наши контрудары у Калача не привели к разгрому ударной группировки противника, прорвавшейся к Дону, но они, как видно из последующих событий, сорвали замысел врага окружить и уничтожить войска 62-й и частично 64-й армии, сыгравших в дальнейшем основную роль в защите города Сталинграда. Немецкий историк Ганс Дёрр тоже признал после войны, что наш контрудар возле Калача дал нам выигрыш во времени примерно в 2 недели, а это много. Затем писал Дёрр, из 2 недель стало 3, и потому лишь 21 августа 6-я армия Паулюса смогла начать свое наступление через Дон. Но теперь, именно теперь, когда Паулюс с трудом выбрался из гущи боев, для него невыгодных, и его армия несла невосполнимые потери, Гитлер уважил мнение Йодля. Йодль, пожалуй, вы были недавно правы, сказав, что судьба Кавказа зависит целиком от Сталинграда. Прошу, распорядитесь, чтобы 4-я танковая армия Германа Готта срочно развернулась в сторону Сталинграда, который и будет взят нами в клещи с запада от Паулюса, а с юга от Готта. Клещи в ночной степи, выбрасывая из выхлопных труб свирепые факелы гудящего пламени, загромыхали железные чудовища, панциры. Это двинулась в долгий путь танковая армада Германа Готта. И его машины шли напролом, не признавая дорог. Перед ними лежала гладкая калмыцкая степь. И панциры мчались с включенными фарами. А все живое, все пугливое быстро пряталось в норы. Клещи.